фельдшерица Зина Ильинична с некоторыми другими сестрами ездила в Сергиевскую пустынь к батюшке Герасиму. Оттуда она привезла мне так называемое райское яблочко. Батюшка посылает. Жаль мне было, что сама не съездила. А 17 марта 1918 года он скончался от цепного тифа. Батюшке я рассказала о своих немощах и, между прочим, спросила о продолжительности сна. Батюшка ответил, можно спать 6 часов, а иногда и больше. Насчет еды после всенощной. Если по необходимости, можно ужинать, ведь у вас не очень поздно. А лакомство? Иногда сестры лепешки принесут. Можно часть съесть, часть больным или кому-нибудь. На клевету оправдываться? Если к случаю и важное что, перед начальством надо сказать. Можно ли говорить другим что-либо вроде наставления? Когда необходимость бывает, то надо сказать. Воззвать ко Господу, как говорит батюшка отец Моисей, надо для вразумления и после этого говорить. Лишнее говорила у больных. Для утешения скорбящих и больных надо. О чуде рассказала. Смотря какое настроение, верующим можно. Радуюсь, что меня назначили читать в церкви. Нет ли тщеславия в этом? Нет, не бойся. В палате читала акафист больным. Сама, если есть время, хорошо. Если благодарят, выражают любовь, я себя чувствую как бы виноватой, на душе тяжесть. Все на помощь Божию отдавай. Говори, Господь помог, а не я. Его надо благодарить. Если сестры говорят, благословите, как мне отвечать? Бог благословит. Если кто попросит помолиться, помолюсь, как умею. Самой попросить помолиться за своих можно? Можно. Мне кажется, что у меня много скорбей, а я их мало замечаю. Господь ли помогает по вашим молитвам, или от гордости, или от окаменения? Господь помогает. Некоторые спокойно принимают, как будто их и не касается. Насчет Веры Ивановны, фельдшерицы, по-видимому, после какой-то неприятности. Самой не начинать и не отвращаться, если спрашивает. Сестры после всенощной провожают меня в гостиницу. Довольно большую площадь надо перейти. Как мне поступить? Ну, двое можно, если никто туда не идет. Настойчиво сказала о чем-то. Это надо. Матушке и казначеи, может быть, придется сказать, а то передадут это в другом свете. Ко мне подходят в церкви и говорят о болезни. Как мне поступать? Уклоняться надо, если крайней необходимости нет. Не грех ли, что отдаляюсь от родственников? Не пишу им. Напиши, чтобы они не беспокоились. Дома мне опять приходилось скорбеть из-за неподдающейся лечению болезни молоденькой Фени. Не раз хотела получше ее осмотреть, снять одежду, но она стеснялась и не соглашалась на это. Однажды входит в аптеку, когда там никого не было, одна сестра, ухаживающая за больными, показывает мне свою руку, вспухшую в виде пузыря, как у Фени, и говорит: «Посмотрите причину этого». И дала мне ощупать эту же руку наверху, около плеча. И я там нащупала тесемку, туго натянутую. Мне стало вас жаль. Фельдшерицы за глаза издеваются, а две девчонки заберутся в уборную и перетянут руку. Вот и получается такая опухоль. А термометр натирают. Вы так беспокоились о них, а они вот что делают. Им хотелось, чтобы их послали в Оптину. У них там знакомые... И все для этого подделали. Все это меня до того расстроило, что я не знала, что и делать. Спрашивать у батюшки слишком далеко. Я только что возвратилась, поисповедовалась там, чтобы завтра здесь причаститься со всеми говеющими сестрами. Что мне делать? На душе у меня так тяжело, не могу даже идти в палату. Как мне смотреть на Феню? Решила пойти сначала к матушке игуменье. Она мудрая, ее Господь вразумит, как поступить. Ее этот случай очень огорчил и возмутил. Такой ужасный обман и продолжается так долго. Несчастные, что с их совестью? И матушка сказала свое решение. Сейчас же выпиши этих двух девчонок из больницы. Я так и сделала, придя в палату. Ничего не объявляя, сказала сестре, что эти две выходят из больницы, их надо выписать. Я не могла с ними объясняться, у меня не хватило бы духу. Так я была всем этим потрясена. Во время вечерней службы я подошла к матушке и объяснила ей, что я так смущена, на сердце у меня такое смятение, что я не могу завтра причащаться, а должна была. На это матушка сказала, чтобы я не откладывала святого причастия, а подошла к общему духовнику, отцу Милетию, и исповедовалась бы о своем смущении. Конечно, так я и исполнила. Через несколько дней Феня торжественно объявила многим, что вот фельдшерицы взялись ее лечить, и она уже здорова. Тем и кончилась вся эта история. В великие праздники матушка благословляла пригласить невестку с детьми к нам в Шамардино, и они поживут тогда несколько дней в гостинице, поговеют, причастятся. Севочка хорошо учился, был первым учеником, очень хорошо пел, рисовал, писал хорошие стихи. Ему было 12 лет. Однажды матушка позвала меня и сказала: «Мы с батюшкой решили, что ты будешь жить в самом монастыре. В больнице тебе дадим келью». «Как бы ни расстроились фельдшерицы», — сказала я. «Нет уж, мы так с батюшкой решили, не обращай на них внимания. Они очень много себе позволяют». Вера Ивановна даже батюшке осмелилась дерзко отвечать. Далее матушка мне объяснила, что пришлет чайники, посуду, все, что мне надо. И потом остановилась. У фельдшериц у каждой назначена своя келейница. «Благословите меня, матушка, все для себя делать самой. А что не смогу, попрошу сестру какую-либо больничную». Матушка была, видимо, очень утешена этим, одобрила и начала давать мне советы, как она поступала, бывши заведующей богадельней и тоже не имея для себя отдельной келейницы. Вот и в Оптиной пустыне помещали обыкновенно старшего монаха, а рядом послушника, который в случае нужды мог помочь старшему. И делалось это просто, по-братски. Келья моя находилась рядом с аптекой. Больничные сестры очень обрадовались, быстро убрали мою келью и принесли из гостиницы мои скудные вещи. Мне приятно было в своей келье и удобнее для дела. Придет какая-либо сестра с дачи или по какому-нибудь экстренному случаю, я сейчас же осмотрю ее и дам, что ей надо. Одно только тяготило меня — настроение фельдшериц, особенно старшей, уже монахини, Зины Ильиничны. В последнее время она особенно стала волноваться. В храме однажды, в присутствии сестер, она вошла в какой-то экстаз, подняла руки кверху и стала кричать: «Она нас оголодит, оголодит!» Одна сестра в испуге прибежала ко мне. Я в то время была в Пономарской, читала синодики. Но что я могла сделать? Говорить что-либо было излишне. Многие монахини, а особенно мы, больничные, время от времени приносили свой чудотворный образ Божьей Матери Казанской и приглашали батюшку служить молебен в палатах для утешения больных. И на этот раз мне пришла в голову такая мысль. Остановила я проходящую Зину Ильиничну, пригласила ее в свою келью и сказала ей: «Как бы мне хотелось принести чудотворный образ, и чтобы батюшка отслужил молебен, окропил наши кельи святой водой». При разговоре Зина Ильинична как бы соглашалась с этим, сказала, что стала бояться в своей келье, и даже выразилась так, каким-то загадочным тоном: «Он меня беспокоит, я его боюсь». А у самой при этих словах глаза какие-то странные сделались. Мы расстались. Сестры принесли образ из храма. Пришел батюшка. Послали за Зиной Ильиничной, а она заперлась, молчит и не отпирается. Стали служить без нее. По окончании молебна понесли икону по палатам. Батюшка шел со святой водой. Подошли келье Зины Ильиничны. Просили отпереть, но она не отперла и ничего не сказала. Об этом мы ей ничего не напоминали на другой день, и жизнь наша шла своим чередом. Наступил Великий пост, лучшее время в монастыре. Никогда, нигде не переживаешь ничего подобного. Первая неделя. Может ли что-либо сравниться с этим временем? Все послушания прекращаются, кроме самых насущных дел. Тишина необыкновенная. Все как бы переродилось к новой жизни. В храме проводишь почти целый день. Так продолжительны великопостные службы. По окончании вечерней службы, в прощенное воскресенье, был обряд прощения. Все подходили к матушке и на коленях просили прощения, а потом ко всем старшим, всем монахиням и ко всем сестрам, и по кельям, и к больным. Целовали в плечо. Пища по уставу. Первые дни — хлеб и вода, только в среду и пятницу вареная пища без масла и один раз. Страшно было за себя, выдержишь ли? Но все окружающее так поддерживало дух, что казался легким и такой пост. В один из дней первой недели матушка благословила меня съездить в Оптину, чтобы исповедоваться у батюшки Анатолия. В пятницу благочинная разносила крещенскую воду. В субботу почти весь монастырь причащался. Какой торжественный был для нас этот день! Я забыла еще сказать, что в продолжение Великого поста Пятисотница справлялась в храме после вечернего богослужения и заодно читали здесь же вечерние молитвы. А в другое время она справлялась по кельям. На Страстной неделе привезли и невестку с детьми. Они разместились в гостинице и посещали все службы. Первая Пасха в монастыре. Хотелось, чтобы ни одна посторонняя мысль не отвлекала от святости праздника. Помню, после всех служб, на первый день Святой Пасхи, я прилегла в своей келье на постели и взяла книгу Гоголя о православном богослужении, думая, что это подходящее. Прочла несколько строк, и в дверь молится послушница из старой гостиницы, где проживал заболевший комиссар. Она принесла стопку книг для передачи в нашу библиотеку, так как библиотекарша дала ему эти книги для прочтения, а он теперь уезжает и возвращает их. Невольно мой взгляд упал на книжку, лежащую наверху, и я стала ее читать. В этой брошюре я прочла письмо, переписанное рукой старца отца Макария и находящееся теперь в библиотеке скита, в книге Гоголя «Переписка с друзьями». Беру несколько фраз из этого письма. Религиозные понятия его неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения, нелепого, безотчетного, душевного, а не духовного. Книга Гоголя не может быть принята целиком из-за чистой глагола истины. Тут смешение. Желательно, чтобы этот человек, в котором видно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ. Советую всем друзьям своим заниматься единственно чтением святых отцов, стяжавших очищение и просвещение, как и апостолы, и потом уже написавших свои книги, из коих светит чистая истина, и которые сообщают читателям вдохновение Святого Духа. Эти слова, прочитанные в книге, относились именно ко мне. Я отложила книгу Гоголя и взяла уже не помню какую, но чисто духовную книгу. На Святой неделе приехали из Оптиной к нам батюшка Филарет из чудового московского монастыря с рабом Божиим Александром, отчество забыла. Отец Филарет часто приходил к нам в больницу и читал в палате у больных какой-либо из акафистов. Читал он с таким умилением, что невольно заставлял всех усердно молиться. но долго пробыть здесь им нельзя было. Еще одно из скорбных событий, которое пришлось пережить. За оградой нашего монастыря находился домик, где проживали двое стариков — Лавровские. Так звали их, потому что сюда они переселились из деревни Лаврово. Муж очень болезненный, в высшей степени благочестивый, а жена — крайне горячая женщина. У них была приемная дочь, данная им еще батюшкой Амвросием, взамен их собственной дочери, пожелавшей еще девочкой остаться в монастыре. Жили они втроем. Фельдшерицы приходили к ним для лечения, старичок постоянно болел. Однажды фельдшерицы привели их дочь Марию к нам на прием, чтобы я ее осмотрела и сказала свое мнение. Осмотрела ее, увидела, что она беременна. Но, зная их характер и отношение ко мне, я им ничего определенного не сказала. Они, конечно, и сами все хорошо видели, но ко мне привели, чтобы им легче было сказать. Прошло некоторое время. По обыкновению, после обедни, я пошла в усыпальницу помолиться на могилках наших игуменей. Сюда вошла и какая-то женщина. Это была приемная мать Марии. Она стала прямо передо мной в боевую позу, сжала кулак над моей головой и начала ужасно кричать, как я смею позорить ее дочь. Это было так страшно, что я и передать не могу. От страха я не могла произнести ни слова. Мне только показалось, что сейчас моя голова действительно будет разбита. Не помню, как кончилась эта страшная сцена, но только эта женщина, не прикоснувшись ко мне, ушла. Так меня все это поразило, что я как бы остолбенела. И потом стала молиться у матушек на могилках и у батюшки Амвросия в хибарке, и горько-горько плакала. Мне пришло в голову пойти в старую гостиницу к недавно приехавшему духовнику из Оптины, старцу Иннокентию. Я ему все рассказала и спросила, не сказать ли мне фельдшерице, зачем она возвела на меня клевету. Но надо ли выяснять это дело? И батюшка посоветовал ничего не говорить, так как Веру Ивановну не убедишь, а вражда будет только еще сильнее. И я молчала. Прошло несколько месяцев. Не помню, фельдшерица ли, или сама мать, которая так оскорбила меня когда-то, пригласили меня к Марии. Она была сильно больна. У нее открылся острый туберкулез. При виде болезни и угасающей молодой жизни я прониклась такой жалостью и любовью к больной, что она это почувствовала и с первого раза привязалась ко мне всем сердцем, просила, чтобы я не оставляла ее, и навещала. С тех пор я почти каждый день бывала у нее, и скончалась она у меня на груди. Она говорила, что ей так легко со мной. Мать ничем никогда не напоминала мне о той неприятности, которую когда-то мне причинила. Часто к нам приезжали на автомобилях гости. Для них теперь предназначался тот домик, который выстроил для себя Перлов на время своих приездов в монастырь. Но теперь уж их не было в живых. Сам благодетель Сергей Васильевич был привезен из Москвы и погребен в усыпальнице, построенной им самим, где были погребены и игумени монастыря. А Анна Яковлевна Перлова в тайном постриге монахиня Амвросия скончалась в Москве в такое время, кажется, в 1918 году, когда нельзя было привезти ее тело. Она там и погребена. Гости часто подъезжали прямо к больнице, и тогда мне приходилось с ними разговаривать. «Вот как-нибудь приходите к нам, мы вас запишем. Вам бы и содержание можно было дать, а то как вы так, без жалования?» Я благодарила и только. Как-то раз они даже сказали фельдшерицам: «Мы предлагаем вашей докторше жалование, а она на это ничего не отвечает. Видно, глупа». Однажды приехали, привезли даже какую-то особу и сказали: «Пойдемте осматривать вашу больницу, а это ваша помощница будет». Это сильно взволновало меня, и я ответила: «Осматривать больницу я не разрешу, как врач, так как у нас есть инфекционные больные, можно разнести заразу. А помощниц у меня достаточно. Да и где это видно, чтобы назначали помощницу без желания врача?» Конечно, резко я так сказала, но зато они сразу уехали. При этом разговоре здесь, около лестницы, стояла сестра с дачи и еще какая-то старшая монахиня. Из больницы они пошли прямо к матушке-казначее и рассказали ей. Матушка-казначея была очень боязливая, она испугалась и позвала меня. И вместе с другой старшей монахиней, Екатериной Лебедевой, сделали мне выговор и таких страхов наговорили. Много слез мне это стоило. Пришла к матушке-игуменье, которая в то время уже была больна, повинилась перед ней, что так поступила, попросила у нее прощения. А она, все выслушав, ободрила меня, сказав, что все к лучшему. И я успокоилась. Потом я убедилась, как хорошо, что в дела нашей больницы никто не вмешивается. Недовольны были только фельдшерицы. Им хотелось получать жалование, на которое они рассчитывали. Однажды, когда я была у батюшки отца Анатолия, то спросила его, правильно ли я делаю, что избегаю разговоров о больнице, и когда подъедут, тоже стараюсь уйти. На это он стал перебирать бумаги на своем столе и вынул картину «Бегство в Египет святого семейства». «Мне ее подарили. На тебе». И ничего больше батюшка не говорил. Невестка, жившая с детьми в Козельске, распродала все свои вещи. Сначала медицинские инструменты, которых у нее было много и очень хороших. Она тоже была врач, мы вместе учились в медицинском институте. Их за ничтожные деньги купили в больнице. Был, например, хороший микроскоп и многое другое. Наконец продали и новые одеяла, которые у них были. И вот, когда разменяли последние 100 рублей, мы пришли к батюшке. Все мы по обычаю стоим вокруг него на коленях. Батюшка, выслушав, помолчал и положил руку мне на голову. «Езжай за хлебом». Я страшно испугалась, заплакала и ответила: «Благословите». Поехала в Смоленскую губернию, в нашу деревню Рёгово. Года 3 назад невестка по случаю войны уехала из деревни в Нижний Новгород, заперев дом, и теперь дала мне ключ. 15 верст от Ельни мы шли с двоюродной сестрой, которая там жила недалеко от станции. Отперли дом, оказалось, все цело. В кладовой нашли белые муки из пуд, котелок с топленым маслом, головку сахара, даже варенье. Все это нас обрадовало, но самим нам есть было нечего. Мы сильно проголодались, сестра заплакала от голода, я ее просила потерпеть. Дом был в полуверсте от деревни. «Потерпим. Если завтра к вечеру у нас ничего не будет, то решусь сама попросить». На другой день одна хорошая, близкая нам женщина, узнав о нашем приходе, пришла и принесла нам корзинку. Сверху уголья, а под ним булка горячего хлеба. С какой радостью мы ее встретили и приняли это подаяние. Вскоре, кажется, на другой день наняли лошадь и спешно поехали на станцию, чтобы все привезти своим. После этого я, по благословению, еще 6 раз ездила за хлебом, и милосердный Господь чудесно помогал мне. Заодно уж расскажу об этих поездках. Вот помню, приехала я, чтобы достать хлеба. Спрашиваю у деревенских. Мне они отвечают, что ни у кого нет. Спрашиваю в окрестности, и все тот же отрицательный ответ. Пришло письмо от невестки, что последнюю корку отдала детям. Это было 8 июля, день Казанской Божьей Матери. Я пошла в церковь, в 8 верстах от нашего села, и там спрашивала. Отвечают, что нет. Отслужила молебен, тяжело мне было до слез. Не пошла даже сразу домой, а пошла в лес и все ходила там. часов в 5 или 6 возвратилась. Никакой надежды. Вдруг приходит хуторянка, которая жила с нами по соседству. Немцы и швейцарцы, сыровары. Когда-то она видела моего брата. Он границу им показывал, но я ее не знаю. И говорит: «Кажется, у вас продается мебель?» «Да», — отвечаю я. А сама боюсь, вдруг она откажется уплатить хлебом. «Но ведь нам только хлеб нужен». «Что же, можем хлебом. Сколько вы можете за раз увезти?» «Ну, хоть 3 пуда». «Хорошо. Вечером, когда смеркнется, дочь вам принесет за 2 раза». Действительно, дочь принесла и сказала: «Отец приедет, отвезет вас на станцию». На другой день отец с дочерью приехали, привезли еще печеного хлеба по 0,5 пуда каждый, 3 булки, 4 чая, сахару, кружок сыра, мальчику для костюма серой материи, девочке на платье, 2 катушки ниток и 25 рублей на дорогу. Представьте себе мое удивление и радость. Как Господь милосерд! В какую трудную минуту Он посылает людей! И довез этот добрый человек, Василий Иванович, меня до станции. Но как садиться? Запрещено возить с собой. Громадные булки хлеба я вложила в дорожные наволочки и перетянула их ремнями, которые взяла из дому. А муку как-то пронесли мои провожатые и быстро положили на скамейку. Стоящий у входа задержал было булки, но я попросила его все пропустить и в вагоне рассмотреть. А в вагоне раздала женщинам вместо подушек. В вагоне он стал шарить под скамейкой, а мешок был там, где он сам присел. Так хлеб и был привезен. А как приехали в Козельск, сама все не могу вынести, прошу людей. Стали сбрасывать, а поезд трогается, и вышло так, что мои вещи раскиданы на большом расстоянии. Что делать? Сама я никак не могу поднять и собрать. Вдруг подходит человек с ружьем, который вышел к поезду, и спрашивает: «Тебе куда вещи? На вокзал или к извозчикам?» «На вокзал». И вот он в несколько приемов донес мне их на вокзал. А потом уж я наняла извозчика и все привезла. Какая была неописуемая радость у детей! Ведь был готовый свежий хлеб и сыр. Конечно, ненадолго всего этого хватило. Надо было ехать опять, да и вещи оставшиеся привезти. Когда теперь батюшка отправлял меня, то я сказала ему: «Как только благодарить добрую хуторянку Марию Ивановну! Без нее я бы ничего не могла достать». И вдруг батюшка выносит и дает мне образ Спасителя в терновом венце, связанного в темнице, и говорит: «Отдай ей». «Как же, батюшка? Ведь они лютеране, у них икон нет». А батюшка, не замечая моих слов, продолжает: «Отдай этот образ ей, отдай». По приезде к себе в деревню надо было идти на хутор. Но как я понесу образ? Меня это смущает. Но я должна исполнить данное мне послушание. Завернула его и положила в свой мешок. Пришла к ним, все были за чаем, радушно встретили меня. После чая семья разошлась, мы остались с Марией Ивановной одни, и тогда я решилась сказать и достала образ. «Вот вам батюшка посылает». Она с радостью приняла образ, стала его целовать и сказала: «Ведь я давно хотела принять православие, но не знала, как это сделать. Теперь я увидела прозорливость батюшки. Ведь он не знал ее, я ничего о ней не говорила, ее совершенно не знала. У нас был только деловой разговор». Так же чудесно, по неизреченному милосердию Божию, привезла из деревенского дома все вещи, 30 пудов. Да, еще не рассказала. Как только я первый раз была в доме, пришли хозяева со всей деревни, мнутся, а разговора не начинают. Надо здесь сказать, что на дорогу я надевала ту самую рясу, что была на мне в монастыре. Наконец решились. Они просят меня, так как монастырей теперь не будет, переходить сюда жить, и чтобы взяла себе, какую захочу усадьбу. Мне были обидны их слова, так как я не могла представить, как я расстанусь с монастырем. Окрестные крестьяне приняли на своем собрании решение, чтобы ни в коем случае меня не отпускать. Но я повезла одну больную в закрытой кибитке и больше не возвратилась. Поезда ходили неисправно, я несколько дней просидела на вокзале. В Ельне, где я когда-то работала 6 лет, меня оставляли и теперь. Старший врач уже помимо меня уладил дело, чтобы я у них осталась, но я ему решительно ответила, что я в монастыре. Кроме того, заболел младший врач. Жена умоляла временно остаться, даже на колени упала. Я не могла отказаться, сил не было. Ответила, только схожу на почту, хотя и не ожидала письма. И вдруг там действительно письмо от батюшки, где он строго говорит, чтобы возвращаться. Подхожу на обратном пути с почты к воротам больницы, еще не зная, как поступить, и встречаю старенького батюшку, духовника моего детства. Вообще он был огорчен, что я поступила в монастырь. Он верил мне как врачу. Я могла думать, что он по своему настроению был бы рад, что меня оставляют в больнице. Но здесь он вдруг твердо сказал, чтобы я больше никому в больнице не показывалась, а шла бы скорее прямо на вокзал. Я так и сделала. Но так как поезда задерживались, то я сидела там 2 суток на бревнах. Почему-то вся мебель из вокзального помещения была куда-то вынесена. Был сильный мороз. Впоследствии я узнала, что в эту же ночь скончался доктор, и жена его сошла с ума. С распущенными волосами, в одном белье бегала по кладбищу. Какая невыносимая для меня была скорбь! Зимой пришлось еще раз приехать. Батюшка благословил меня поехать с одной сестрой-послушницей. Дом не топился, в одной комнате было выбито стекло, дров не было. В маленькой комнате поставили мягкие диваны, и на них спали, не раздеваясь. Если забывали выливать воду из кружек, она застывала на столе. Зажгли светильничек, и при его свете читали правила. На голову от холода, кроме шапки и платков, надевали еще черный башлык. При слабом свете и в такой одежде все напоминало древнюю пустыню. Сестра, глядя на эту картину, воскликнула: «Схимничек!» Кое-какие щепки мы отдирали из-под снега, но эта топка была совсем незначительная. Наступил канун праздника святого Николая Чудотворца. Сестра Ирина дала мне образок Николая Угодника, чтобы я обошла всю усадьбу. Уже смеркалось, в окрестных рощах иногда услышишь только, как постукивает дятел в кору деревьев, и эхо от стука так сильно раздается по окрестностям. При этом обходе я заметила в роще березовое бревно. Сказала сестре, и мы, взяв веревку, пошли за ним. Образок я заложила за грудь. Зацепили веревкой бревно и начали тащить. Ноги наши вязли в снегу повыше колена, и мы часто беспомощно топтались на месте. От изнеможения сестра в этих случаях начинала нервно смеяться, но я просила ее быть потише, ведь никому в голову не придет, что в доме есть люди, а ее хохот может нас выдать. Вот недавно на какой-то ближний хутор забрались разбойники и убили хозяев. Сестра эта была трусиха и хохотала от нервности. Кое-как мы притащили дрова к дому, но почему-то нам показалось, что легче их подтащить к парадному крыльцу. И здесь мы с радостным удивлением увидели лежащую прямо на крыльце большую охапку сухих березовых дров. Внесли их в дом, затопили лежанку, поблагодарили Господа и его святого угодника за такую милость. Сами сели на лежанку и запели «Се жених грядет в полунощи» и «Тропарь чудотворцу Николаю». Какая невыразимая радость была у нас на душе! В нашем доме открывался медицинский пункт, и надо было решить вопрос, мне ли оставаться здесь для работы или приедет моя невестка. Сестра Ирина поехала, чтобы батюшка решил этот вопрос. Решено было, что здесь будет служить невестка. Они все приехали, а я поехала в монастырь. Невыразимо тяжело мне было их оставлять. Как же они были беспомощны! Матушка-игуменья велела мне приехать к Рождеству. Для меня было счастье, что я ехала в монастырь, но мне невыразимо больно было оставлять их там. И теперь еще, как только вспомнишь о том времени, так и наляжет на душу скорбь. Знаю, как Манечке будет тяжело. Севочку отдали в школу за 18 верст. Там, в помещичьем доме, было общежитие и школа, куда его приняли. По воскресеньям он приходил домой. Слава Богу, в монастыре встречаю великий праздник. Забыла еще сказать, что 22 октября, на праздник Казанской иконы Божьей Матери, в Оптиной батюшка Анатолий одел меня в ресофор. Как я была счастлива! Приехала я говеть к этому дню, еще ничего не знала, а блаженный Гаврюша, завидев меня, говорит: «Шапочку надо, шапочку надо».